Хилли не пошел домой, а просто завернул за угол, обежал дом и через боковую калитку попал на задний двор, где наконец-то нашел Гарриет, которая сидела на качелях. Он прошагал к ней и сразу спросил, не став ходить вокруг да около: «Эй, ты когда приехала?» Он думал, что, завидев его, она сразу повеселеет, но не тут-то было, и Хилли рассердился.
«Ты мое письмо получила?» — спросил он.
«Получила», — ответила Гарриет. Она так наелась засахаренного миндаля, что ее подташнивало, а его вкус застрял у нее в горле. «Не надо было его посылать».
Хилли уселся рядом с ней. «Я перенервничал. Я...» Гарриет резко дернула головой, указав на крыльцо, где всего-то в 20 футах от них на веранде стояли взрослые, 5 человек, которые пили пунш и болтали. Хилли сделал глубокий вдох, потом сказал потише.
«Тут жуть была просто. Он ездит по всему городу, медленно-примедленно, как будто нас ищет. Мы с мамой ехали в машине, и он тут как тут, припарковался под эстакадой, словно кого-то выслеживает».
Они сидели рядом, но друг на друга так ни разу и не взглянули, смотрели прямо перед собой, на стоявших на крыльце взрослых. Гарриет спросила:
«Ты ведь туда больше не ходил? За тележкой?»
«Нет!» — с негодованием воскликнул Хилли. «Ты что думаешь, я придурок, что ли? Одно время он там каждый день торчал, но теперь он постоянно таскается на сортировочный парк, туда, за железную дорогу».
«Зачем?»
«А я знаю. Пару дней назад мне стало скучно, и я пошел к складу покидаться мячиками. Слышь, машина едет. И хорошо я спрятался, потому что это он и ехал. Как я перепугался. Он остановил машину и сначала долго в ней сидел, а потом вылез, походил вокруг. Может, за мной следил, не знаю».
Гарриет потерла глаза и сказала:
«Я недавно видела, как он туда поехал. Сегодня».
«В сторону железной дороги?»
«Ну, вроде. Я еще подумала, куда это он собрался?»
«Хорошо, что он меня не заметил», — сказал Хилли. «Когда он из машины вылез, у меня чуть разрыв сердца не случился. Я час в кустах просидел, прятался».
«Надо устроить спецоперацию и проследить за ним».
Гарриет подумала, что перед словом «спецоперация» Хилли устоять не сможет. И очень удивилась, когда он, не задумываясь, твердо ответил:
«Только без меня. Я туда больше не пойду».
«Ты не понимаешь!»
Он резко повысил голос. Кто-то из взрослых обернулся, равнодушно глянул на них. Гарриет ткнула Хилли в бок. Он обиженно посмотрел на нее.
«Ты не понимаешь!» — прошептал он. «Это видеть надо было. Если бы он меня нашел, убил бы. По нему это видно было, когда он там рыскал».
Хилли изобразил, как это выглядело. Перекошенное лицо, блуждающий безумный взгляд.
«Рыскал? Он искал что-то?»
«Не знаю. Короче, я с ним больше не связываюсь, и тебе, Гарриет, не советую. Если он или кто-нибудь из его братьев узнает, что это мы змею кинули, нам крышка. Ты что, не читала статью, которую я тебе послал?»
«Не успела».
«Так вот, это его бабушка была», — сухо сказал Хилли. «Она чуть не умерла».
Скрипнула садовая калитка. Внезапно Гарриет вскочила.
«Одиан!» — крикнула она.
Маленькая чернокожая старушка в соломенной шляпке и платье с пояском только покосилась на Гарриет, но ничего не ответила и даже головы в ее сторону не повернула. Губы у нее были плотно сжаты, лицо суровое. Она медленно проковыляла к крыльцу, поднялась по ступенькам, постучала.
«Мисс Эдит тут?» —
спросила она, прижав ладонь ко лбу, пытаясь разглядеть что-то сквозь сетку. На мгновение замешкавшись, Гарриет плюхнулась обратно на качели, пораженная, с заполыхавшими от обиды щеками. Одан была старая и ворчливая, и Гарриет редко удавалось с ней поладить, но ближе нее у Либби никого не было. И вели они себя точь-в-точь, как старая семейная пара. Так же ссорились. В основном из-за кошки Либби, которую Одан на дух не переносила. И так же, любя, по-приятельски сносили друг друга. Поэтому едва Гарриет ее увидела, как сердце у нее рванулось вон из груди. После того, как умерла Либби, Гарриет даже и не вспоминала об Одан.
Она жила в напасти еще с незапамятных времен, когда они с Либби были еще совсем молоды. Куда же ей теперь идти? Что ей теперь делать? Одан была старенькая, дряхлая, больная. Да еще, часто жаловался Эдди, по дому от нее особой помощи не было. На веранде все засуетились. «Вот она», — сказал кто-то и посторонился. Наружу бочком протиснулась Тед.
«Одан», — воскликнула она, — «ты ведь помнишь меня? Я сестра Эдит».
«Почему никто мне не сказал про мисс Либби?»
«О, Господи! О, Одан!» Она обернулась, смущенно, пристыженно глянула на веранду.
«Мне так жаль. Ну ты заходи, заходи».
«Мэй Хелен, которая у мисс Маклемор работает, вот она мне пришла и сказала, за мной-то никто не приехал, а вы ее уж вон схоронили».
«О, Одан, мы подумали, у тебя ведь телефона нет».
В наступившей тишине раздалось громкое чириканье синицы. Четыре звонких, прыгучих, приветливых трели.
«Могли бы приехать за мной».
Голос Одан дрогнул. Красновато-коричневое личико осталось бесстрастным.
«Домой ко мне приехать. Вы знаете, где я живу? Я на Пайн-Хилл живу. Уж могли бы одолжение сделать».
«Одан, о, Господи!»
— беспомощно сказала Тед. Она сделала глубокий вдох, оглянулась по сторонам.
«Прошу тебя, зайди хоть на минутку, присядь».
«Нет, мэм»,
— сухо отозвалась Одан.
«Благодарствую». «Одан, прости, ради бога, мы не подумали».
Одан смахнула слезинку.
55 лет я проработала у мисс Либб, а мне никто и словечком не обмолвился, что она в больнице».
На миг Тед закрыла глаза.
«Одан...»
Ужасная тишина.
«Какой кошмар! Нам нет прощения».
«Я, значит, целую неделю думаю, что вы себе в Южной Каролине, и мне в понедельник на работу, а она уже вон, в земле лежит».
«Прошу тебя...»
Тед положил руку Одан на плечо.
«Подожди здесь, а я сбегаю за Эдит. Подождешь всего минуточку».
Она упорхнула в дом. Гости на веранде снова начали негромко переговариваться. Одан, не меняясь в лице, отвернулась и уставилась куда-то за горизонт. Кто-то, какой-то мужчина, сказал нарочито громким шепотом. «Похоже, денег хочет». Гарит вспыхнула. Одан даже глазом не моргнула, не шевельнулась, так и стояла с безучастным видом. На фоне больших белых людей в выходных костюмах она казалась очень маленькой и невзрачной, одинокая птичка-королек в стае скворцов. Хилли слез с качели и с откровенным интересом следил за происходящим. Гарит не знала, как поступить. Ей хотелось подбежать к Одан, встать рядом, Либби бы это точно одобрила. Но вид Одан был не слишком приветливый, не слишком дружелюбный и, по правде сказать, даже устрашающий. И Гарит испугалась. Вдруг на веранде все задвигались, хлопнула дверь, и Эллисон без всякого предупреждения кинулась Одан на шею, да так, что старушке, которая выпучила глаза от такого внезапного натиска, пришлось хвататься за перила, чтобы через них не перевалиться. Эллисон так захлебывалась в рыданиях, что даже Гарриет стало страшно. Одан выглядывал у нее из-за плеча, но Эллисон в ответ так и не обняла, и объятием явно была не рада. Эдди вышла на крыльцо.
«Эллисон, ну-ка домой»,
— сказала она и, схватив ее за плечо, резко развернула к двери.
«Живо!»
Эллисон, пронзительно вскрикнув, вырвалась у нее из рук и выбежала во двор. Промчалась мимо качелей, мимо Хилли с Гарриет, и нырнула в сарай. Послышался грохот, жестяной перестук. Похоже, свалились со стены грабли, когда она хлопнула дверью. Хилли проследил за ней взглядом, сказал спокойно.
«У сестры твоей, подруга, крыша съехала».
С веранды доносился голос Эдди, четкий и громкий, словно она выступала перед публикой. Сдержанный голос, в котором, однако, слышалось волнение и даже как будто паника.
«Одиан, молодец, что пришла. Зайди хоть на минутку».
«Нет, мэм, уж не стану вам мешать».
«Глупости. Мы тебе очень рады».
Хилли пнул Гарриет. «Слушай», — спросил он, кивнув в сторону сарая, — «а чего это она?»
«Боже милосердный», — отчитывала Эдди, застывшую на пороге Одиан. «Ну, хватит, заходи сейчас же».
Гарриет не могла вымолвить ни слова. Из обветшалого сарая донесся один единственный, жуткий всхрип, будто там кого-то душили. У Гарриет исказилось лицо. Ее охватил не стыд, не отвращение, а какое-то незнакомое, пугающее чувство. Да такое, что Хилли даже отшатнулся от нее, будто она вдруг стала заразной.
«Фу!» — бессердечно бросил он, задрал голову. «Облака, самолет ползет по небу. Короче, мне пора».
Он ждал ответа, но Гарриет молчала. И тогда Хилли зашагал к выходу. Не засеменил, как обычно, а пошел медленно, неловко размахивая руками. Хлопнула калитка. Гарриет буравила взглядом землю. Голоса на веранде вдруг стали громче. И Гарриет со щемящей болью поняла, о чем они говорят. О завещании Либби.
«Где оно?»
— повторяла Одиан.
«Не волнуйся, с этим все скоро уладится», — говорила Эдди, держа Одиан под руку, будто собиралась вести ее в дом. «Завещание в банковском сейфе. Мы в понедельник утром туда поедем вместе с юристом».
«Нет у меня веры юристам», — с чувством сказал Одиан. «Мисс Либб мне обещала. Она мне сказала... Одиан, — говорит она, — если что случится, загляни в мой сундук. Там для тебя конверт лежит. Ты его бери и никого не спрашивай».
«Одиан, мы у нее дома ничего не трогали. В понедельник Господь всему свидетель»,
— надменно сказал Одиан.
«Он свидетель, и я свидетель. Да, мэм, уж кому, как не мне, знать, что мне говорила мисс Либби».
«Ну, ты же знаешь мистера Билли Уэнтворта, верно ведь?»
Эдди говорила шутливо, будто ребенка увещевала. Но голос у нее то и дело срывался на хрип, и звучало это страшно.
«Ну, только не говори, что не веришь мистеру Билли, Одиан. У них с зятем контора на площади». «Мне нужно только то, что мне по праву причитается».
Садовые качели давно проржавели. Между растрескавшихся кирпичей набух бархатистый мох. Гарриет с отчаянием, будто цепляясь за последнюю соломинку, сосредоточила все внимание на видавшей виды ракушки, которая лежала на постаменте садового вазона. Эдди сказала.
«Одиан, я с этим не спорю. Ты получишь все, что тебе причитается по закону. Как только... Не знаю я ни про какие законы. Я знаю только про то, как оно правильно».
Ракушка от старости стала похожей на известняк. Дождь и ветер превратили ее в гипсовое крошево. Верхушка отломилась, а внутренняя губа угасла до перламутровой алости, до того же серовато-розового цвета, что и лепестки старинных эдиных роз «Maiden's Blanche» — «Девичий румянец». Когда Гарриет еще не родилась, вся семья каждое лето выезжала к океану, но после смерти Робина они больше туда не ездили. Серые двустворчатые раковинки, собранные во время этих давних поездок, грустно пылились в банках, на самых дальних полках, в чуланах у тетушек.
«Стоит им без воды полежать, и все волшебство пропадает», — говорила Либби. Она, бывало, набирала полный умывальник воды, высыпала туда ракушки и пододвигала скамеечку, на которую залезала Гарриет. Ей было года три, совсем еще кроха. И каким же белым, каким огромным казался ей умывальник. И с каким удивлением она глядела на то, как казенный серый цвет под водой делался ярким, блестящим, волшебным, разламывался на тысячу переливчатых оттенков. Там багровел, там темнел, будто створка мидии. То раскрывался веером, то закручивался в тоненькие полихромные завитки. Серебристые, стеклянно-голубые, коралловые, розовые и дымчато-зеленые. И какой холодной и прозрачной была вода, которая словно бы отсекала ее ладони. Розовые, заледеневшие, понюхай», — говорила Либби, втягивая воздух. «Вот так пахнет океан».
И Гарриет наклонялась к воде и вдыхала острую горечь океана, которого она никогда не видела. Тот самый соленый запах, о каком говорил Джим Хокинс в «Острове сокровищ». Грохот прибоя, крики странных птиц и белые паруса испаньолы, будто книжные белые страницы, полощутся на фоне безоблачного тропического неба. Говорят, умереть, мол, причалить к счастливым берегам. На старых курортных фотографиях ее родные снова молодели, и Робин снова был с ними. Яхты, белые платки взмывают к солнцу чайки. Это был сон, в котором все спаслись. Но то был сон о прошлом, не о грядущем. Настоящие, бурые листья магнолии, покрытые коркой лишайника вазоны, монотонное гудение пчел в жарком вечернем воздухе, безликое бормотание собравшихся на поминки гостей. Она пнула осколок кирпича. Под ним грязь и склизкая трава. Гарриет изучала мерзкое пятно с таким интересом, будто во всем мире, кроме него, не осталось ничего настоящего. Да, впрочем, так оно и было.